пора. В путь, дорогу, дорогу дальнюю, дальнюю, дальнюю идем.
Как ты думаешь, где самое лучшее место на Земле?
Я думаю, это то место, где ты еще не бывал.
Туристоскоп.
Программа из цикла, посвященного социальному туризму.
Вечером, когда пилотам прямо скажем, делать нечего, мы приземлимся за столом, поговорим о том, о сём, и нашу песенку любимую споем.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели!
И снова с вами программа «Туристоскоп» из цикла, посвященного социальному туризму и доступности туристических объектов для людей с нарушением зрения. И, конечно, ее ведущие Лариса Овцинова и Геннадий Карцев.
Мы вновь приземлились за нашим радийным столом в уютной студии интернет-радио ВОС.
Мы продолжаем готовиться к лету. В прошлый раз нашей гостьей была Ксения Михайлевская, научный сотрудник и куратор инклюзивных программ Государственного музея-заповедника Останкино-Кусково. И она просто-таки зажгла в наших сердцах сильное желание погулять по Кусковскому парку, побывать во дворце, оранжерее.
Стоп. Не надо раскрывать все прелести этого места. Должна быть интрига.
Я согласна. Действительно, сами везде побываете и сами все увидите. А масштабы нашей туристической подготовки увеличиваются. Москва — радушная, гостеприимная хозяйка. Она принимает в свои объятия множество туристов в любое время года. Но лето, безусловно, самая туристическая пора. И люди с нарушением зрения тоже хотят побывать в столице.
Поэтому у нас сегодня в гостях специалист по организации таких замечательных и удивительных путешествий. Человек приятный в общении, коммуникабельный, Светлана Александровна Скребец. Помимо всего этого, Светлана Александровна является генеральным директором культурно-спортивного гостиничного комплекса ВОС, а также руководителем программы социального туризма Всероссийского общества слепых.
Здравствуйте, Светлана Александровна.
Добрый день, уважаемые слушатели Радио ВОС. Очень приятно, что вы меня пригласили. Нам есть о чем поговорить. Ну, наверное, начнем.
Да, начнем нашу беседу. И первый вопрос, конечно же, самый актуальный и животрепещущий. Как реализуется программа социального туризма во Всероссийском обществе слепых?
Ну, начну, наверное, с ее истоков, потому что началась она в 2010 году, и у нас до сегодняшнего дня уже образовалась такая история, довольно-таки объемная из этих сложившихся годов деятельности. Началась она в 2009 году, началась она с обсуждений внутри центрального управления, внутри руководства, с беседы и анкетирования при встречах, каких-то организационных мероприятиях, разговоров внутренних с нашими членами ВОС, с людьми с проблемами зрения. И как бы это все вот собиралось, аккумулировалось, в голове это все выстраивалось, да, обсуждалось. И мы постепенно пришли как бы к мнению с центральным правлением, что, в общем-то, да, ситуация назрела, и мы можем уже предложить членам ВОС вот такую программу. Ну, честно говоря, сначала она как бы как программой не выглядела, это были наши первые шаги. И что нас подвигало еще то, что, конечно, ВОС имеет огромный опыт в международном плане, были хорошие контакты с европейскими странами в то время, и многие региональные организации выезжали в европейские страны по линии взаимодействия. И в 2008 году вот Российская Федерация присоединилась к Конвенции ООН к защите прав инвалидов, подписала эту конвенцию, и как бы нас сподвигло к тому, что да, мы тоже, наверное, должны что-то делать, позаботиться о своих членов ВОС и подумать, как это сделать, на какой площадке, в каком объеме, с какой программой. Также в 2008 году прошла Манильская конференция туристическая, большая, всемирная, на которой тоже поднимался вопрос о том, что может эта отрасль предложить в социальном плане тем людям, которые нуждаются в этом, Почему они нуждаются? Потому что, в общем-то, есть, конечно, такая социальная группа, не только в России, в любой стране, которая имеет, конечно, малые доходы, несмотря там, на пенсию, на то, что инвалиды имеют возможность работать, но все равно их доходы определяются как средние или ниже среднего. И вот туристическая международная отрасль задумалась о том, что как это сделать, как организовать, чтобы эта социальная группа граждан все-таки могла принимать участие в туризме, ездить в рамках своей страны, в рамках международных. На основании этого мы как бы вот предложили в 2010 году Центральному управлению рассмотреть наши предложения, взвесить наши возможности здесь, в России. Александр Яковлевич Немувакин тогда был президентом Всероссийского общества слепых. Лидия Павловна Абрамова курировала социальную сферу. И вот Центральному управлению вынесли на обсуждение наше такое предложение. 22 декабря 2010 года постановлением 12.9 было утверждено положение о пилотном проекте Всероссийского общества слепых под названием «Социальный туризм для инвалидов по зрению». Вышло постановление, было разработано положение, и мы, как говорится, как пилоты в пилотном проекте осуществили свой первый старт.
Да, пора в путь-дорогу, как говорится у нас.
У нас Лариса задает, как правило, вопросы грамотные, а я то, что приходит на ум. Да? Скажите, пожалуйста, при каждом старте машина начинает ехать медленно. Как правило, колеса скрипят, ничего не слушается. Как социальный туризм стартовал?
Первый год это был, конечно, масса волнений, ожиданий. Какая будет реакция, как говорится, уровень обсуждений, это всегда очень активно проходит, да? А вот когда доходишь до практики, вот тут, да, что-то может скрипеть и забуксовать. И вот мы с замиранием сердца ожидали, будет ли действительно обратная реакция. Положение было разослано во все региональные организации, и буквально уже где-то к марту началась обратная связь. Нам стали звонить из регионов, спрашивать, как будет, какие-то уже есть сроки. У нас была уже программа, мы определили, что это будет в летний период, чтобы было как бы удобно провести, чтобы погодные условия не так сильно влияли на передвижение по маршруту. Первый год у нас сформировалось 9 групп.
Можно уточнить, какой первый год был?
Первый год это был 2011. Это был вот летний период. У нас участвовала первая заявка, это была от Башкирской региональной организации. И причем у них было две заявки. Одна была, ну, как бы по проекту, а вторая группа была сформирована при помощи спонсора региона. Они приехали вот за деньги спонсора. Была, значит, участвовала у нас Ярославская организация, Иваново, с Поволжья Димитровград участвовал. Там была сборная, причем даже были там опорники, потому что Димитровградское предприятие, там у них работают не только незрячие люди, но и с другими нарушениями. Вот. И вот в 2011 году мы, как бы сказать, сделали первые шаги.
Давайте сначала сразу форму уточним. Угу. То есть это группы, приезжающие в Москву.
Да. Да. Из регионов приезжают группы в Москву. Группа формируется из 15 человек, включая и сопровождающих первой группы, как это у нас записано в положении. Формирует их председатель региональной организации на своем внутреннем центральном правлении. Определяются эти участники. Как в положении написано, приоритет отдается активным членам, да, организации, которые проявили себя индивидуально или, ну, как бы в групповом виде, потому что это, как написано в положении, это поощрительная поездка для членов региональной организации, так как она финансируется полностью бюджетом Всероссийского общества слепых и от коммерческой части вот нашего учреждения СРГК ВОС. Поэтому вот такие приоритеты по формированию группы. Приоритет отдается инвалидам первой группы, естественно, второй, третьей. И также могут участвовать сотрудники, члены семьи. Обязательно первая группа имеет право на сопровождающего, и это обязательно нужно, потому что маршрут очень интенсивный, и нужно, если первая группа человек нуждается в сопровождающем, то он должен быть обязательно с ним. И председатель региональной организации формирует эту группу, обращается в СРГК ВОС на мое имя с письмом, что просим включить в программу такого-то года нашу группу в количестве 15 человек, указывает желаемый период, лето, там июнь, июль или август, присылает небольшое резюме о своей деятельности в этом письме. И уже после того, как происходит отбор, ведется регистрация, учитывается раннее участие и определяется на текущий год, каким группам будет выслано приглашение для участия. И после того, как мы уже рассылаем официальные приглашения, подтверждаем, что выделено 15 мест, определяется срок заезда, и тогда уже за 50 дней председатель региональной организации должен нам выслать список, в котором фамилия, имя, отчество участника, год рождения, паспортные данные, степень инвалидности, справка МСЭК, его личный контактный телефон. И это все формируется в приложение под номер 1, который вот в положении является приложением, да. И при покупке билетов определяется там дата вот этого приезда. Вот такая как бы организационная форма.
Это одноразовая акция, то есть один раз съездили от конкретной организации и все. Или, возможно, повторение?
Нет, повторение, конечно, возможно. Но, естественно, не вот прям на следующий год, потому что очередь все-таки она образовалась. Она образовалась сразу же, можно сказать, с 2011 года, потому что заявки поступали в большом количестве. Мы их регистрируем. И исполнение участия с задержкой в год у нас происходит. Пандемия внесла свои коррективы. 2 года мы не принимали, не реализовывали эту программу. И сейчас, вот на сегодняшний день, у нас некоторые организации идут в приоритете выбора к ним приглашения, да, вот еще с 2019 года. То есть вот, существует вот такая очередь.
То, что спрос — это всегда хорошо. Значит, есть потребность в этом. Ну и еще раз о очень животрепещущем вопросе: кто платит?
Да. В положении все это прописано. Бюджет этого мероприятия, он состоит из бюджета ВОС и коммерческой части деятельности вот СРГК ВОС, наше учреждение. Это вносится в бюджет, эти расходы этой программы. Социальный туризм для инвалидов по зрению, он входит составной частью в общий годовой бюджет ВОС. И получается, что группа, наши туристы, они оплачивают только свой переезд. Они оплачивают из собственных средств, это свои дорожные расходы.
То есть дорога за счет экскурсантов.
Да, экскурсантов. Все остальное, а это довольно большой дорогостоящий проект, опять же, он дорогостоящий как бы для нас, но не дорогостоящий, если это рассматривать вообще как бы туристические цены города Москвы. Здесь играет роль то, что это наше учреждение, это наша база, и все, кто участвует в организации этого проекта, они наши штатные сотрудники. И все сторонние организации, которые нам помогают в этом, а это музеи, это общепит, который нам любезно предоставляет обеды в центре Москвы, транспортные услуги, это все, конечно, стоит денег, это как бы коммерческие цены, да, мы понимаем. Это все для экскурсанта, для туриста бесплатно. Весь пакет проживания, питания, экскурсионное, транспортное обслуживание для участника бесплатно.
Ну, то есть и региональная организация тоже не платит?
Нет, она не платит. Но в положении написано, если она имеет возможность хорошую связь, отношения, да, со своими властями в регионе, в городе, они могут к ним обратиться, принять, допустим, их бюджет, и вот за эту финансовую часть они уже как бы отчитываются сами. Но это приветствуется, да, это не исключено. И я знаю, что вот дальневосточные регионы, которые приезжали к нам, понимаете, стоимость билетов, да,
да,
она очень высокая, и многие имеют возможность обратиться к местным властям региона или спонсорам, и многим это удается, и они приезжают, да, вот за счет региона.
То есть дорогу им,
да, дорогу им оплачивают, угу, да, есть такая практика. И они как бы приходят к местным властям на основании вот наших официальных документов, которые вот мы выпускаем, то есть вот это приглашение, оно является, да, официальным документом с ссылками на состояние проведения вот этой программы. Кстати, вот с 22 года постановление было обновлено, и статус уже после, как говорится, пилотирования первого программа приняла уже статус Всероссийской реабилитационной программы ВОЗ, социальный туризм для инвалидов по зрению.
Ну и у вас, наверное, уже сформировался целый ряд партнеров постоянных, вот и транспорт, и услуги питания, или кто-то, может быть, еще у вас
музеи,
есть партнеры,
театры.
Да, конечно. Вот с первого года, с 11 года мы, конечно, обрастали связями, и вот сейчас уже как бы они у нас прочные, устоявшиеся. Вначале было, конечно, очень сложно, но Москва помогла нам чем? В 2009 году была принята программа «Год равных возможностей», и была московская как бы стратегия объявлена повышение качества жизни инвалидов в городе Москве на период до 2020 года. Но сейчас вот она уже как бы вошла не как программа, да, уже как стала частью нашей жизни. Все-таки многое появилось в городе для нас доступно и удобно. Вот, можно сказать, это нам помогло. Далее доступная среда, известные проекты на законодательном уровне, тоже это нам помогало. Реаком во главе с Ваншиным Сергеем Николаевичем тоже приняли очень такое активное, хорошее участие. Их часть в чем состояла? Он сам, как бы, Сергей Николаевич, такой заядлый турист. И он стал на уровне грантов Москвы проводить и собирать экскурсоводов, желающие обучиться тифлокомментированию. Он провел много обучений с разных музеев, в том числе вот с Кремлем. Там были подготовлены, и дальше он уже как бы даже развернулся на российский уровень, были приглашены из других городов экскурсоводы, которые этому обучались. Так что вот тоже такой большой вклад Реаком внес, и они выпустили методички, в которых описывалось, как организовать, да, как подготовить эти макеты, пособия, на чем должно акцентироваться музей, на световом решении, нужно дать большую освещенность, правильно разложить предметы. И на базе Дарвинского музея они как бы это опровергли, проводили, и вот Дарвинский музей тоже как бы один из первых включился вот в эту работу. Не могу не отметить, с большим удовольствием хочу сказать о музее «Огни Москвы». Директор Наталья Владимировна.
Наши друзья, партнеры тоже.
Это была вообще такая практика, и мы сейчас с ними также сотрудничаем. Прекрасный человек Наталья Владимировна. Это был единственный на тот год музей, в котором ты заходишь, и тебя встречает и вывеска, и все сопровождение. Все можно трогать руками.
Поющее дерево.
Да, не то, что можно, нужно трогать руками.
Или поющий фонарь. Поющий фонарь.
В общем, путешествие начинается еще во дворе около музея.
Это, конечно, очень такой творческий коллектив, такое замечательное место. Столько она сделала программ, у нее есть такая способность понимать нас, определять наши возможности, дополнять, организовывать все это и с помощью света, и с помощью своих профессиональных творческих моментов организовать этот процесс, чтобы было интересно и познавательно. Большой ей поклон в этом и просто уважение к такому творческому человеку и музею.
Ну и прямо так скажем, что вы как раз привозите непосредственно экскурсантов из других регионов в Москву для того, чтобы они смогли насладиться культурными ценностями. А вот у Натальи Владимировны как раз родственная задача, с которой она, кстати говоря, справилась, начиная с 20-го года, с 19-го даже года, на 100%, потому что ее задача стояла в том, чтобы незрячие экскурсанты стали экскурсоводами. И смотрите, какая волна пошла. Потому что сейчас и Покровский собор, и сколько у нас экскурсоводов стало за пределами Москвы, в других регионах мы с Ларисой ездим, нас там встречают не зрячие экскурсоводы, а именно наши инвалиды по зрению. Они на самом деле знают, где находятся тифлопродукты, какие тифлоинформационные инструменты можно использовать при путешествии по их региону.
Ну и даже если нет специальных отделов инклюзивных в региональных музеях, они все равно стремятся к вот этому сотрудничеству, стремятся донести до людей с нарушением зрения все свои сокровища. Так что мы вот были в Майкопе, тоже там нет специального отдела, но тем не менее нам предоставили все, что только возможно в Национальном музее.
А еще, Светлана Александровна, хочу лично от себя и от Ларисы, от нашего дуэта совпадения поблагодарить вас, потому что вы занимаетесь не только незрячими экскурсантами, но и незрячими экскурсоводами. И нам уже несколько раз посчастливилось поработать как раз с СРГК ВОС в плане обеспечения экскурсиями непосредственно ваших подопечных. Спасибо вам большое. Это было очень, на самом деле, приятно, потому что наша востребованность — это, ну, наша жизнь, наверное, то, чем мы живем.
Да, конечно. Мне тоже было очень приятно с вами работать. И это была такая вот в начале пути идея. И хорошо, что эта идея вот воплотилась в практику. И вы вот правильно сказали, что да, Наталья Владимировна сделала этот толчок, и действительно появились, вот насколько я там знаю, да, вот Базилевская Ольга Кимовна, она подготовила ее, да, хотя человек не так давно потерял зрение, но вот как бы очень энергичный, она участвует и в программах вот Музея огня Москвы, и очень интересная у нее экскурсия вокруг Кремля, причем она, собственно, ручно из картона даже делает некоторые макетики, которые в процессе своего, ну, повествования, ведения экскурсии дает в руки незрячим для того, чтобы подтвердить то сказанное. И даже на таком самодеятельном уровне эти макетики у нее даже двигаются. Потом Дарья Дорохова тоже вот в Москве ведет экскурсии. В Санкт-Петербурге Алексей Орлов, Лариса Овцинова. У нее вообще большой проект, который вот уже опробировали даже наши участники нашего проекта в прошлом году. Это очень радует, что эта программа, она, как говорится, разветвляется, приобретает своих помощников, участников, да, и уже формируются вот такие вот спутники. Правильно?
Да, очень приятно, вот. На самом деле.
Библиотеки участвуют. Да, кстати, библиотеки участвуют. В свое время у них были возможности тоже по грантам создавать макеты. И мы тоже как бы этим пользуемся. Они нам любезно их тоже предоставляют. И это, кстати, даже в других городах России также вот есть такая возможность у наших специальных библиотек это создавать, потому что в регионах идет развитие туризма, как сказать, внутри региона. И вот там специальные наши библиотеки в этом принимают очень активное участие.
Здесь мы подходим как раз к следующей группе вопросов. Как создается программа и кем создается программа для путешественников в Москве?
Создается она нашими штатными сотрудниками СРГК ВОС, непосредственно мной. С самого начала был выбор определения музеев, которые могут нам показать тактильно, поучаствовать в нашей программе. Мы на накануне, естественно, вот где-то в январе начинаем уже всех обзванивать, спрашивать эти музеи, не изменилось ли у них что-то, как бы есть ли у них такие возможности тактильного, какие-то новые информационные вкладки. Именно по Москве мы определяем те музеи, которые способны нам помочь.
Какая программа, в принципе, основа ее? То есть мы начинаем с Красной площади, музей Кремля, вот я знаю обязательно. То есть это, наверное, не меняется? Есть какой-то костяк программы?
Понедельник у нас является днем заезда. Обед происходит в СРГК ВОС. И далее мы сразу выезжаем. Хотим использовать эти полдня понедельника для обзорной экскурсии. То есть понедельник происходит такая обзорная экскурсия. Мы выезжаем на Воробьёвы горы, потому что далее они у нас не совсем вкладываются в маршрут. Выезжаем в некоторые точки, допустим, там, к старому зданию цирка на пути следования. Иногда, в зависимости от нагрузки дальнейших дней, заезжаем в парк Зарядье, чтобы потом как бы не тратить уже это время в остальные дни. То есть вот эти точки мы делаем такой вот как бы экскурс, такой краткое автомобильное, так сказать, экскурсию с выходом. Есть тактильные моменты, все это мы используем и даем общее как бы представление о Москве. Во вторник у нас такой как бы интенсивный день. Мы всегда берем музей Московского Кремля и прилегающие объекты, территории вокруг Кремля, потому что всем очень это интересно, это как бы знаковое место.
Это центр
Вот,
наш,
это
да,
центр.
Сердце,
да.
Москвы.
Поэтому вот вторник — это такой интенсивный, можно сказать, практически пешеходный день, тяжеловатый. Вот, но это нужно как бы сделать вот так комплексно. Далее среда и четверг здесь уже формируются по тому, как подтверждаются заявки с музеями, и они уже раскладываются на эти два дня. Ну, вот по последним годам очень хорошая практика. Мы в среду брали такой, как выездной день. Мы едем в Сергиев Посад, смотрим, проходим весь этот старинный город, тоже центр этого города. Там очень замечательный экскурсовод. Он просто живет этой жизнью. Она еще является редактором местной газеты. И мы также посещаем Лавру и по дороге там заезжаем еще к источникам воды. Четверг — это уже тоже такой экскурсионный день. И если смотреть как бы структуру, то мы формируем так. Первая половина дня мы берем город и пешеходку, потому что интерес к городу, вот как к мегаполису, он тоже существует. И это ощущается. И наши туристы говорят, что да, вот этот интенсив большого города, масштабов, да, и пешеходный вот этот маршрут, он тоже как бы своим вот этим качеством заходит человеку, и он его ну, вот именно ощущает.
Ну да, потому что да. Из других регионов люди приезжают именно почувствовать вот этот ритм. Да, Тверская, вот у нас сейчас новая экскурсия по Тверской, это самое-самое.
Пешеходка заканчивается обеденной паузой. Мы обедаем.
Обед по расписанию.
Да, мы обедаем. Здесь небольшой такой отдых, можно там посидеть. Вот наш такой партнер, он много лет как бы утвердил себя. Это трапезная храма Христа Спасителя. Они нам прям выделяют отдельное помещение. Мы приходим, у нас уже все накрыто. Мы зашли, обед из трех блюд, покушали, вышли, тут же в сквере посидели, отдохнули. Вокруг храма хороший парковый, такая зона, да, патриарший мостик, там тоже походили, погуляли. Вот. И уже вторая половина дня у нас всегда это какой-либо музей. Мы посещаем музей, там тоже, как говорится, идет такая интенсивная информация. Кстати, музеи предусматривают то, что есть раскладные стульчики, для кого-то тяжело, там можно сидя послушать, посидеть на скамеечках, потому что вот по практике скажу, что да, без этого не обойтись. потому что группа формируется разная. Ограничения по возрасту у нас нет. Не хотим мы никого ущемлять, но я всегда призываю к тому, чтобы турист все-таки оценивал свои физические возможности, потому что это важно, потому что это вот такая нагрузка. В обычной жизни мы с вами столько не ходим и не стоим по часу, по два.
Чтобы это не превращалось в какую-то полосу препятствий, а все-таки приносило удовольствие.
Да, конечно. И тоже как бы такая поговорка: «Семеро одного не ждут». Ну, мы ждем всех.
Ну да.
Но хотелось бы, чтобы все-таки перемещение было такое интенсивное и никому не доставляло дискомфорт. Поэтому вот это вот главный вопрос при формировании группы. Его нужно вот учитывать председателю региональной организации. И вот, кстати, в положении тоже написано, что желающий участвовать должен был быть реабилитирован и его сопровождающий. В том числе. Пятница — это день выезда. Выезд осуществляется также по приобретенным билетам. Участники находятся в СРГК и покидают свои гостиничные номера по выезду своего транспорта. По бюджету в пятницу — это завершающий день. Он завершается завтраком. И все как бы остальное пребывание это уже как бы за счет туриста. Если есть такая, допустим, возможность и желание, но это обычно вот, ну, дальние регионы практикуют. Если нужно остаться на пятницу, на субботу, да, то нас нужно будет об этом, конечно, заранее предупредить, чтобы были места размещения, и эти дни уже оплачиваются из личного бюджета каждого участника.
Продолжение беседы со Светланой Александровной Скребец слушайте через неделю.
Пора в путь, дорогу, дорогу дальнюю, дальнюю, дальнюю идем.
Как ты думаешь, где самое лучшее место на Земле?
Я думаю, это то место, где ты еще не бывал.
Туристоскоп.
Программа из цикла, посвященного социальному туризму.
Вечером, когда пилотам прямо скажем, делать нечего, мы приземлимся за столом, поговорим о том, о сём, и нашу песенку любим.